То, что сегодня мы будем с вами разбирать, это имеет опять-таки ту же самую цель, с которой мы с вами рассматривали и уникальность учения о Боге любви, и беспрецедентность учения о Боге как едином в существе и троичном в лицах. То есть утверждение, которое в истории религиозного сознания не существовало. Ну и вы все помните, что цель этих изысканий является одна – показать, что христианство имеет не земные корни своего учения, а это могло быть только откровение свыше, откровение Бога. И, следовательно, там, где откровение Бога, там истина. Значит, основной тезис, который у нас присутствует во всех этих наших сейчас последних лекциях, будет заключаться в том, чтобы показать истинность христианства. Если Бог по определению есть истина, следовательно, все то, что от Него, это истина. И вот поэтому мы сейчас с вами рассматриваем вот целый ряд положений христианского вероучения и основ духовной жизни, потом посмотрим с вами на это, с тем, чтобы показать, что не было таких взглядов ни в религиозных учениях, ни в философских, не было их. Ну, относительно этого вы отчасти уже, когда знакомитесь в «Введении в философию», вы уже могли уже познакомиться с тем, каковы идеи религиозного характера были в древнегреческой и римской философии. Ну вот сегодня я хочу поговорить еще об одном положении, которое вы встречали, изучая философию, с которым знакомились. И, как всегда это бывает, что первое впечатление такое, так это же было все. Ну, как мы с вами и говорили о Боге Троице, так как же всюду эти семейные триады у богов. Да, и здесь говорят что-то беспрецедентное. Когда разобрали, в чем, так сказать, суть того и другого, то увидели, что действительно такого учения о Троице просто не было. Вот и сегодня мне хочется поговорить с вами еще по одному вопросу, очень важному в аспекте апологетическом. Речь идет сегодня о логосе. Почему это очень важно? Потому что основоположники марксизма, ленинизма, смотрите, какие авторитеты у нас присутствуют. Не то, что где-нибудь, небось, и забыли Маркса и Энгельса. Вот мы не забываем, да, что Энгельс, например, прямо утверждал, что учение о логосе, христианское учение о логосе, оно заимствовано из древней греческой философии, и, если хотите, оно, это учение, явилось основополагающим для всей христианской религии. У него это были очень твердые утверждения. Кстати, он даже Сенека был такой стоик, да, учитель, он называл дядей христианства, а Филона Александрийского, у которого наиболее развернутые учения о логосе, мы сегодня на него посмотрим, он называл настоящим отцом христианства. Видите? Так что, наверное, стоит посмотреть, в какой степени это соответствует или не соответствует. Вы помните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? «Эн архи ин о логос». Вначале был логос. Ну, перевели на славянский язык как слово, логос, слово. Взяли первое значение этого термина. Если вы откроете словарь древнегреческо-русского языка и посмотрите «логос», то под редакцией Дворецкого, то вы там увидите, что, оказывается, слово «логос» имеет порядка сотни значений, в зависимости от контекста, в котором употребляется оно. Понимаете? Около сотни. Переводчики Евангелие от Иоанна, наше, взяли первое значение этого термина. Первое. А первое значение – слово. Но это же может быть и мысль, это может быть и идея, это может быть и разум, это может быть и логика. Там, я говорю, порядка сотни значений. Переводчики написали, и так у нас теперь всегда мы читаем, вначале было слово, и слово было у Бога, и Бог был слово. Да. Ну, вы сами понимаете, что когда перевели слово, то непонятно, ну, слово, которое непонятно, что это значит, вначале было слово. То есть вы найдете немало попыток объяснения, но суть-то его в чем? Это в понятии самого вот этого термина «логос». Вот о нем-то, я думаю, может быть, и стоит нам сегодня поговорить, чтобы ответить на утверждение о том, что христианство оказалось в своей основе, ибо «логос» – это центральное понятие христианства, «логос» – Христос. Так, ответить на то соображение, что будто бы христианство полностью обусловлено в своем происхождении от древнегреческой, я бы сказал, даже стоической философии. Ну, тут, знаете, если мы обратимся, кстати, к этой древнегреческой философии, то он найдет там действительно много разных значений. Я вот вам привел всего несколько значений. На самом деле, если мы обратимся к философии Гераклита, например, к Ксенофана и других, то найдем массу других. Пифагор. Для Пифагора это было фактически число. Для Гераклита это был огонь. Для некоторых это вообще, так сказать, какая-то стихия, так сказать, огненная и так далее. У Платона это была своего рода первопричина всего. У Аристотеля первого, вот как, двигатель или движитель? Перводвигатель. Да. Так что, видите, очень много значений, но всюду пробивает одна и та же мысль о том, что когда мы говорим о логосе, здесь что-то говорится о чем-то начальном, о каком-то, может быть, найти источнике, о том, что лежит в основе нашего бытия. Вот эта идея, эта мысль, она просматривается постоянно. Вот, но поскольку наша задача состоит в том, чтобы посмотреть, насколько соответствуют эти утверждения, что учение о логосе явилось основанием христианства, давайте рассмотрим два основных, самых главных учения, в которых понятие логоса является центральным. Речь идет прежде всего о стоицизме, и затем, конечно же, о Филоне Александрийском, которого Энгельс, повторяю, называл настоящим отцом христианства. И сейчас мы увидим, почему это говорил Энгельс и в какой степени это отвечает действительности. Но сначала о стоиках. Ну, насчет его происхождения, стоического учения, вы уже все знаете на зубок. Не знаю, вы изучали историю философии в полном объеме, уже от А до Я, слыхали о каком-то Зеноне, да, который в III веке выступил с этой идеей. Но в данном случае кратенько только лишь скажу, что само понятие, название стоицизм или стоики происходит от одного афинского портика, да, где собирались они. Собирались и обсуждали вот эти учителя и ученики, который назывался «Живописная стоя». Отсюда пошли стоики. И так оно до сих пор, это название, и существует. Вот наиболее выдающимися были Сенека, о котором я сказал, и которого Энгельс называл «дядей христианства». Ну, многих отцов не назовешь, есть Филон, а отец, то Сенека, только дядя. Кстати, существует подложная даже переписка Сенеки с апостолом Павлом, ну, да, которые, ну, действительно являются подложными, но интересны эти работы. Ну, хорошо, в чем суть учения стоицизма? Нам это неплохо немножечко знать, поскольку есть целый ряд моментов, которые по чисто формальным признакам, кажется, соотносятся с христианством. И поэтому очень важно посмотреть суть. Еще раз хочу, пользуясь этим случаем, напомнить вам, что когда мы часто употребляем только общие понятия и говорим вообще, то можно найти сходство между кем угодно, и слона с гвоздем даже. Недаром французы говорили, что ночью все кошки серы. Очень точно. И белые, и черные, и серые. Так и здесь, когда мы коснемся только самих по себе понятий, общих понятий, то кажется одно и то же. На самом деле, когда подойдем поближе, осветим фонариком, то увидим, что кошка-то не серая, а серо-бурмалиновая. Это имейте в виду, на этом очень часто ловят простодушных людей, в частности, атеистическая критика. Очень часто на этом ловят, употребляют брос, слово, бросили, и все. Смотрите, одно и то же. Стоики говорят о бесстрастии. И христианство тоже. Вот, оказывается, откуда христианство взяло. Но это мы еще с вами посмотрим. Итак, суть стоического учения. Ну, во-первых, если говорить о метафизике, то суть его сводится к учению фактически. Взяли у Гераклита. Это того, может быть, самого древнего из известных нам древнегреческих мыслителей, который говорил, что основой и первоосновой бытия является огонь. Но какой огонь? Не тот, который мы зажжем, не тот, который сейчас библиотеку нашу испортил историческую, очень здорово, да, московскую. Нет, не этот, а это разумный огонь. Под огнем здесь, разумеется, оказывается, не стихия вещественная, а то, о чем говорили пифагорейцы, а они говорили, ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Факел. Интерес. Если пробудится у человека интерес, он все усвоит. Он наполнит и переполнит свой сосуд. Если нет этого интереса, все это ляжет мертвым грузом, который затем никогда не будет использован. Это факел, который надо зажечь. И, кстати, хочу вам сказать, что далеко не все, оказывается, способны быть факелом. Наш академик Раушенбах, я думаю, имя должно быть всем очень знакомое, знаменитый человек, очень известный, да, действительно, великий ученый. Он даже утверждал, что примерно только 15% населения человечества имеет очень сильное искание, как бы сказать, религиозный такой момент, искание. Зачем? Почему? Что? Какой смысл жизни? Есть ли Бог? И когда они находят, они становятся ревностными, ревностными просто людьми в этой области. Так видишь, 15%, говорит он, ну, примерно, естественно, напротив, какой-то протест, прям внутри вот этот огонь протеста, неприятия, противоречия. 30, так? А 70%? О, если бы ты был или холоден, или горяч, но поскольку ты только тёпл, то изблюю тебя из уст моих. 70%? Вот, читай тут огненные что-нибудь, а человек будет все, да ну, ерунда какая. Никакого интереса. Жизни нет. Нет жизни духа. нет интереса. 70%. Я когда прочитал, сначала ахнул, ну а потом немножко так убедился. Верные, такие серьезные вещи подчас, о которых вот приходится там разговаривать, и смотришь, кто-то прям весь горит аж. В другое полное равнодушие. Мы с тобой влюблены, я в картошку, ты в блины, и больше ничего не надо. И все. Так вот, Гераклит, о каком огне ты учил? Не огне этом вещественном, а огне разумном, огне разума, который ищет. Он этот огонь и назвал разумом. Этот ищущий разум, когда он действительно является огнем, то он наполняет жизнь человека смыслом. Без этого смысла человек ведет самый обычный, скотский, биологический образ жизни. Это уж так грубо нельзя же говорить, да. Нехорошо. Да, ничего мне на свете не надыть. Так это пелось в одной частушке, где не надыть, ничего. Только есть, пить и веселиться. Только не забывай читать басню Крылова «Муравей и стрекоза». Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши. Ибо конец жизни у всех будет, никто не избежит. И поэтому показатель, если человек не думает даже, не понимает этого и живет апрену людолюж после нас, хоть потоп, сразу показывает себя. Да, у него закрыта самая главная область человеческого существования. Метафизика, как говорят, взята у стоиков, у Гераклита, который учил о логосе, как огне, разумном огне. Стоики детализировали это учение и говорили о трех видах или трех формах выражения логоса. Говорили о логосе сокровенном, это по-гречески «эндиафитос», о логосе сокровенном, то есть том непостижимом, который является источником всего бытия, который находится где-то в центре космоса, он сокровенен. Этот просто высший разум, о котором мы самом по себе ничего сказать не можем. Но есть логос другой, профорикос, логос, который можно наблюдать, который можно видеть, логос явленный. Его мы как наблюдаем? Каким образом? Очень просто. Пифагор сказал: «О, это космос, это красота». Мы во всем можем видеть. Достаточно только не закрывать глаза, чтобы увидеть этот логос откровенный уже, открытый, если хотите. Логос, который познается, видится, ощущается, переживается. Это то, на чем построено известное вам телеологическое доказательство или телеологический аргумент бытия Божия. И, наконец, они говорят: да, это все хорошо, но, и говорят, есть еще третий аспект логоса. Логос сперматикос. Сперма – значит семя. Это осеменяющий логос. То есть во всем мы можем видеть, что всюду эта разумность существует. Не просто все это разумно, прекрасно, а это во всем, что существует, мы можем видеть эту разумность. Все пронизывает. И прежде всего, конечно же, человека. Логос осеменяющий, то есть всюду семена логоса присутствуют. Вот этот сперматикоз, который присутствует в человеке, присутствует в виде разума, в виде его разума, в виде его стремления, стремления к познанию этого, если хотите, мира. Да, это, если хотите, своего рода Бог в человеке, божество, ну, образно говоря, конечно, да. Это Бог в человеке, божество. Вот оно, оно является тем логосом, который человек может познавать в себе. Иногда стоики даже называли логос Зевсом, но не потому, что они считали, тут что-то такое было идолопоклонство. Нет. Дело в том, что стоики многие приходили к элементарному выводу о том, что не может быть никаких множества богов. Бог может быть только один. И вообще Бог должен быть даже. И вот чтобы снять с себя обвинение в атеизме, они говорили, что логос – это Зевс, то есть начальник богов. Но на самом деле вот эта религиозная сторона, она у них была совсем второстепенной. Интересно отметить также, что они считали, стоики, что мир возникает и сгорает через какой-то период, огромный период существования. Но еще что очень интересно, о чем они говорили, стоики, это о том, что люди, что человек, которого мы видим, это уже состояние ненормальное. Нормальное состояние, говорит он, были это души или духи, или души, которые все находятся в логосе. В логосе. И там эти души. А человек – это уже те души, которые согрешили и были посланы в тела в качестве наказания для очищения. Кстати, пользуясь этим случаем, хочу вам сказать, это учение усвоил Ориген. Он считал, что был создан не человек, а первоначально в логосе были созданы вот эти души, это множество, бесконечное множество людей, о которых Бог по предвидению знал, что они согрешат, что они падут и что они будут затем в телах. Вот о чем учил Ориген. И поэтому дальше он говорил, что «но будет апокатастасис пантон», то есть восстановление всего, когда, наконец, души освободятся от этой телесного вот этого состояния, очистятся от этой, если хотите, грязи, и вновь возвратятся в первозданное состояние чистых духов. Видите, насколько его учение противоречило христианскому учению о человеке. Кстати, он основывался на том, что он забыл, наверное, что вначале-то Бог, помните, сотворил Адама из персти земной, то есть тела, а потом уже вдунул в него душу. Ориген перевернул. Сначала существовали души, и потом они были посланы в тела. Ну, это не важно. Это в отношении их нравственного учения для нас это важно. Они прямо учили о том, так сказать, роке. рок, то есть как судьба, как неминуемая судьба для каждого человека. Мир, оказывается, устроен настолько закономерно, что даже человек, который существует здесь, он полностью подчинен этому року, и никуда он не уйдет от него, что бы он ни делал. Это неизбежность. Кстати, это, как видите, языческое учение, оно довольно часто может встречаться и у нас. Есть, знаете, выражение «чему быть, тому не миновать». Напротив, христианство утверждает – нет, мы сами творим свою судьбу. Со стороны Бога все дается для того, чтобы человек получил благо бытие. Но мы своим образом жизни, поведением и отношением к заповедям вот эту судьбу творим себе. Когда нарушаем эти заповеди, мы калечим себя, и таким образом наша жизнь искажается и приобретает болезненные формы. То есть наше, оказывается, духовное состояние является первичным. От нас зависит, что мы сделаем с собой, своей судьбой. То есть христианство решительно отвергает это учение стоиков, не только это стоиков. Это учение, оно было присуще вообще языческому сознанию. Я вам говорю, до сих пор еще есть многие, которые так мыслят. И оно глубоко не соответствует христианскому пониманию. Ну, у стоиков это понятно. Там фактически у них Бога-то нет. Логос – это то, что уже в наше время стало именоваться законами природы. То, что с такой силой утверждается в теории эволюции, что материя развивается сама по присущим ей какому-то закону, какому мы не знаем. Она является сама по себе источником этой разумности. Вот что такое логос. То есть логос заменяет собою идею Бога как такового. Уж не говорю христианскую идею Бога, о Боге любви, Боге смирения. Об этом вообще речи даже не может быть, идти в стоицизме. Ну, что можно сказать? Логос стоиков – это действительно разум мира. Тот разум, который является основной идеей всей европейской науки. Вы помните, как мы с вами, может быть, говорили, что невозможно никакое развитие науки без веры в то, что в природе существует разум, и что она устроена закономерно. Ибо только вера в это и является стимулом научного познания. Если в это не верить, тогда бессмысленно о чем-нибудь говорить. Но об этом говорят очень многие, все ученые говорят, да. Таким образом, видите логос стоиков, что из себя представляет? Он совсем не нуждается в идее Бога самом по себе. Логос – это просто разум. А этот разум может пониматься в религиозном плане, когда это разум Божий, или в безрелигиозном – разум, если хотите, материи, разум мира. У стоиков тут можем много чего найти, но суть понятия логоса именно в этом. Еще ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Стоики учили о бесстрастии. Я вам сказал уже, что это такое? По-гречески апатия, пафос, чувство, апатия, бесчувствие. Если все подчинено року, и человеческая жизнь в том числе, то подлинным мудрецом кто является? Тот, кто понимает, что все происходящее неизбежно. И поэтому он одинаково относится ко всем катастрофам, ко всем взлетам, ко всем падениям, как в области личной, так в области общественной, народной, государственной, политической, экономической и так далее. Вот кто он. Идеал, если хотите, стоического мудреца очень легко выражается в таком образе. Это великолепная мраморная статуя. Она великолепна, прекрасна, но она бесчувственна. Ни любовь, ни гнев, ни страх, ни злоба, ничто, ничто не трогает стоика. Стоики иногда даже указывали на Сократа как предвестника стоицизма, который поражал всех своим бесстрастием. Ну, представьте себе, он с учениками подходит к своему дому, оттуда выскакивает его несравненная Ксантиппа, жена, поносит его всячески и говорит: «Ты бездельник, лентяй, лодырь и болтун, который целый день только шляется по Афинам, и с кем придется так». И в завершении всего этого хватает ведро и выливает ему на голову помои. Ученики в ужасе смотрят, что сейчас будет. И что видят, и что слышат. Сократ спокойно, выбирая из своей бороды мандариновые корочки, говорит: «Да, оно после дождя, естественно, быть, после грома, естественно, быть и дождю». Ученики, все. Ничто не могло вывести его из состояния апатии. Это бесчувствие действительно. Христианское бесстрастие совершенно другое. Христианское бесстрастие – это искоренение из своей души вот всего того злобного, негодного, грязного, нечистого, даже независимо от того, это в области чувств или в области мысли, в области ли желаний. Христианство говорит об искоренении страстей, как от тех порочных, грязных, греховных явлений, которые возникают в душе. Стоики говорили, на какое бесстрастие? Он выше всех эмоций, его ничего не трогает. Помните, Пушкин писал, а вы же знаете наизусть Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Так что совсем разные вещи. Если стоицизм касался исключительно только моральной стороны, слышите, моральной стороны, и поведенческой, когда говорил об апатии, то христианство говорит о духовной стороне. Ну, я надеюсь, мы с вами уже говорили, может, будем говорить о разнице, которая существует между нравственностью и духовностью. Это совсем разные вещи. Вот так. Ну, о судьбе я уже сказал. Христианству совершенно неприемлема точка зрения стоицизма о роке или судьбе. Стоики учили о равенстве всех людей. Каком? Все подчинены року. Все. И в этом отношении все равны. Не в социальном плане, а в плане равенства перед судьбой. Все подчинены. Христианство о каком равенстве говорит? Это о том, что каждый человек является носителем, носителем бесценного сокровища. Он есть образ Божий. Вот, оказывается, в чем равенство. Он образ самого Бога. Вот что в нем есть. И даже когда мы его изваляем весь в грязи, в грязь изваляем всю, весь его, человек остается образом Божиим. Отсюда у христианства требование относиться к каждому человеку, независимо от его социального положения, от его ума или безумия, от его богатства или бедности, относиться как к такому же образу Божию, как носителем какого являешься ты сам, и не превозносись ни над кем, ибо ты не знаешь, что творится в душе другого человека. И показал это Бог крестом правого разбойника, негодяй и бандит, убийца первым вошел в рай. Сказать бы это кому-нибудь. Это беспрецедентный факт в истории религии. Так что видите, о каком равенстве говорит христианство и о каком стоицизм. Ну, если говорить о космополитизме еще, да, стоики говорили прямо, что человек – гражданин мира. И все это деление – национальные, этнические, государственные – все это для людей, ничего не понимающих. Человек – это гражданин мира. Цицерон, например, известной фразой его. И поэтому даже сама идея патриотизма – это глупость с точки зрения стоика. Христианство – нет. Утверждает совсем другое. Тот, кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот хуже неверного и отрекся от веры. Интересные вещи. Христианский принцип – это принцип любви, который расширяется и сужается по мере вот близости тех отношений, которые существуют между людьми. Утверждаю, что нет больше любви, как положить душу свою даже за друзей своих. Вот когда же говорит. Поэтому прославляет даже тех, кто защищал свой народ и полагал действительно свою душу. Ну, хорошо. Я не буду вам много говорить об этих вещах. Я кратко вам сказал, поскольку у нас еще довольно много. Вот напомню, правда, вот у меня есть цитата Иоанна Лесвичника, который говорит: «Бесчувственный есть безумный мудрец, слепец, учащий видеть». Я не знаю, реагировал ли он на стоическое учение, да, или вообще на бесчувственность как таковую, но, по крайней мере, это, так сказать, замечание очень сильное. Или вот Иоанн Златоуст говорит: «Нет ни рока, ни течения звезд против астрологии, управляющих человеческими делами». Вот. И что этого нет, очевидно, и помимо Писания, из самих же дел. Если от рока зависят дела человеческие, за что мы, за что ты бичуешь своего раба? Он же не виновен. Ну, если это рок, и он родился таким, за что же ты его наказываешь? Это же несправедливо. Кстати, этот вопрос, он вам пригодится, этот вопрос с полной силой стоял перед марксизмом. который говорит, что бытие определяет сознание. И, следовательно, если это так, то нельзя наказывать преступника. Почему? Потому что его сознание творит это преступление. А определено чем? Бытием. Бытием. И этот вопрос ставился, и эти вопросы уходили от него и прятались. Все христианцы говорят наоборот, сознание, дух определяет всю нашу жизнь. Дух творит себе формы. То есть все точно наоборот. Так? Тогда становится все понятным. Но вот для материализма это действительно вопрос сложнейший. Поскольку сознание является продуктом общественной жизни, продуктом развития человека, продуктом развития материи, законов этих природных, вот, природных законов, и мы действительно им подчинены, то о какой свободе воли можно говорить? Да никакой нет свободы воли. Вот Иоанн Златоуст, видите, и бичует этих всех поклонников стоической философии. Да, это IV век же, Иоанн Златоуст так бичует и показывает, что в таком случае ты глубоко ошибаешься, когда начинаешь требовать от своего раба повиновения или наказываешь его. Хорошо. Вот эти идеи стоицизма очень, я бы сказал, глубоко усвоил себе иудей, живший в Александрии в первом столетии, можно сказать, в те же годы, что Иисус Христос, в те же годы, по имени Филон. Он жил в Александрии, потому остался в истории как Филон Александрийский. Это был человек, но с очень, я бы сказал, странными, на первый взгляд, воззрениями. С одной стороны, это был правовернейший иудей. С другой стороны, он был настоящий стоик по своим убеждениям. Причем сочетал он убеждения того и другого самым невероятным образом. То есть, прям параллельно идут, и все. Он даже не удосуживался как-нибудь провести и выяснить, что же правильно, что неправильно. Все правильно. И то, и другое. Каждую букву Библии Богу вдохновенно. Но суть и понимание Библии, где вы найдете? В стоицизме. Языческой вообще, этой эллинской философии, она раскрыла нам, если хотите, содержание Библии. То есть, ну, Ветхого Завета, естественно, да. И у него можно встретить совершенно парадоксальные вот такие сопоставления. Филон в отношении нашей темы оказался действительно одним из самых выдающихся представителей, ибо никто так глубоко не разрабатывал эту идею логоса, как он. Вот протерей Малиновский писал об этом странном сочетании у Филона или об этой двойственности, что ли, его убеждений. Это в православном догматическом богословии. Он говорит то, как иудей, то, как платонический философ и каббалист. Воззрение Платона и ветхозаветной религии, почти не смешиваясь, идут через всю его систему и являются сплоченными механически. Отсюда, наряду с изображениями безличного логоса, у него частые олицетворения его, логоса. Он безличный, и вдруг наделяет его личностью, наделяет его активностью, которая свидетельствует о личности. Основные какие положения учения Филона? Первый и главный для него – это Ягве. Бог один. Бог один. он моноипостасен, он абсолютен в своем бытии, он трансцендентен миру, то есть абсолютно непознаваем. Мы о нем ничего не можем сказать, кроме этого священного имени, которое и называть-то нужно очень осторожно и с величайшим благовением. Он просто сущий, сущий, в смысле, тот, который в самом себе имеет, если хотите, бытие. И вот здесь-то Филон вводит учение о логосе. Логос, оказывается, это его разум, логос. Это высший посредник между Богом и миром. Он его наделяет очень многими именами. Он говорит, что логос – это идея всех идей. То есть в нем, в логосе, все идеи содержатся. Он первородный. Он старший сын Божий, а младший сын Божий – это космос. Логос – старший сын Божий. Он даже называет его так – второй Бог. Первообраз Вселенной. Первообраз, то есть тот, который является образом, по которому создана Вселенная. Вот так. Значит, по Филону он носитель всех сил, всех актов творения, носитель образом всего того, что существует в мире. Ну вот хорошо сказано, первообраз Вселенной. Вселенной не в смысле в целом только взятой, но он первообраз и всего существующего, каждого в отдельности. И в частности, вот душ человеческих, то есть тех чистых умов, которые впоследствии за согрешение были посланы в тела, в различные тела. Мир, с точки зрения Филона, совершенно чужд, материальный мир, и противоположен Богу. Материя – это, если хотите, грязь. Тело – это тюрьма, в которую только посылают согрешивший дух. Отсюда он учит о том, что задача человеческой жизни заключается в освобождении из этой тюрьмы. Каким образом? С помощью аскезы. Аскеза позволяет человеку достичь состояния экстаза, слышите, экстаза, то есть выйти из состояния. В экстазе только душа человеческая вновь сливается с логосом, то есть своим начальным источником бытия. И здесь только она достигает познания того мира как такового. Филон поэтому, как видите, учит о предсуществовании душ, поскольку все они сотворены, все они находятся в логосе. Вот то, о чем я говорил, что воспринял Ориген в своем учении – предсуществование душ. Кстати, то, что на Пятом Вселенском соборе было осуждено как учение совершенно нехристианское, справедливо осуждено. Да. Филон утверждает, что греческая философия в лице великих учителей ее, Пифагора, Платона, Зенона, конечно, так, в лице их только Библия становится понятным человеку, понятным то, что можно, так сказать, понимать слишком грубо, когда мы читаем библейские строки. В Библии изображено это, как он говорит, просто словами, а греческая философия дает понимание этих слов и этих эпизодов, которые описываются там, и само это учение. Что можно сказать об основных положениях Филона? В чем его, так сказать, отличие от христианства? Это очень важно, так сказать, нам зафиксировать. Первое, конечно, что Филон монотеист. И не просто монотеист, он учит о моноипостасности Бога. Никаких идей троичности или даже двоичности, я бы сказал, если еще поставить рядом логос, у него нет. Он строгий монотеист. Бог триипостасный для него неприемлем. Это для него ересь. Второе, на что надо обратить внимание, логос Филона – это, здесь мы видим двойственность его, он говорит о логосе как или высшем творении Бога, или как эманации Бога. Это разум сотворенный им. Почему? Поскольку сам Бог не может творить мира, то он творит логоса, через которого происходит только творение мира. Ибо сам Бог не может соприкоснуться с материей. Материя есть грязь, если хотите, в этом смысле грех. Вот. Поэтому логос, как вы видите, он ниже Ягве. Он, если хотите, это вторая уже ступень Бога. И он называется вторым Богом примерно так же, как в древних монархиях второе лицо монарха также называлось подчас царем. Это второй после царя. Он фактически управлял всеми делами. Вот. Таков и логос Филона. Затем, логос Филона – не личность. У него опять двойственность. По отношению к Богу он не личность. Он не лицо. Он просто его эманация, разум. По отношению к миру, который логос творит, он может рассматриваться, если хотите, и как лицо. Но у Филона все это перемешано. Понимаете, в чем дело? Он говорит, у него так идут параллельно, и что хотите, то и думаете. Его нисколько не смущает, когда он пишет об этом, нисколько не смущает его, что он говорит и то, и другое, которое кажется по противоречию друг другу. Вот он пишет о логосе. Он совокупность, город, место идей. Совокупность идей, место идей, город, содержащий все идеи. Он орган творения, он слуга Божий, он печать и связь мира, закон, столб, на который все опирается. Наконец, душа мира. Душа мира. Он душа мира как такового. Мир – это младший сын Божий, помните? Это мир. Тварный мир – это младший сын Божий по нему, и вот он – его душа. Отсюда Филон пишет, «Так как грешному и нечистому человеку богохульно именоваться сыном самого Бога, то пусть каждый старается благоустроить себя, по крайней мере, сообразно с первородным логосом Божиим, старейшим ангелом Божиим, который есть многоименный архангел». Такие у него интересные слова. Следующий очень важный момент – может быть, один из важнейших моментов. Поскольку материя по Филону – это есть грязь, соприкосновение с ней есть осквернение, поскольку она есть только место, в которое посылается согрешивший дух, как в тюрьму, то отсюда вывод простой. Ни о каком воплощении или вочеловечении самого Логоса не может быть даже и речи, ибо Логос не может согрешить. Он же разум Божий. Воплощение Логоса – это такая мысль, которая совершенно богохульна для Филона. И уж тем более о том, чтобы Логос воплотился, стал истинным человеком, да чтобы еще пострадал, да чтобы еще умер, это уже кощунство выше всяких кощунств. Для Филона это немыслимо. Он пишет: «Ведущему и блаженному» – это с большой буквы «ведущий и блаженный», то есть Логос – «не подобает касаться нечистой и грязной материи». «Тварь, – писал Филон, – при своей нечистой и хрупкой природе не в состоянии выдержать непосредственно в соприкосновении со святостью и всемогуществом Творца». То есть здесь учение Филона абсолютно является таким неизменяемым, неприкосновенным. Полное отрицание главнейшего христианского догмата. Вот, поэтому логос Филона – это совсем не мессия, о котором писали пророки. Совсем нет. Логос не может быть мессией, ибо мессии пророков, помните, это царь Вселенной. Какой? Земной. Что просто немыслимо для Филона. Вот так, друзья мои. Энгельс сказал, что Филон – настоящий отец христианства. И вы знаете, почти прав. Филон действительно явился отцом, только не христианства, а его искажений. И прежде всего, арианского христианства. Ересь ария, если хотите, это прям чистое выражение, почти чистое выражение идеи Филона о Логосе. Арий, помните же, писал, это высшее творение Божие. Вот тут Энгельс прав. Отец, только не христианство, а арианство. И многих других идей, которые возникали в истории, в христианской истории. Вот так, друзья мои, это все то, что касается идеи Логоса. Вне христианства и христианского учения как такового. В христианстве Логос – это есть действительно вторая ипостась, единосущный, равночестный, слышите, равночестный и неделимый Троице Бога. В христианстве Логос – это есть воплотившийся, вочеловечившийся Сын Божий. Это Иисус Христос. Бога-человек, который родился, жил, проповедовал, пострадал, умер, воскрес и стал началом всеобщего воскресения, то есть спасения. Но об этих вещах мы уже с вами будем говорить отдельно. Что все это значит? Сейчас я просто хочу сказать несколько слов еще о таком моменте, который для нас важен в области апологетики. Я хочу сказать о Боговоплощении теперь. Это как раз связано вот с этими идеями. Если для стоической философии Филона воплощение Логоса абсолютно немыслимо, а напротив христианства учит о Боговоплощении, то возникает вопрос, нет ли здесь связи, тем не менее? Ведь дело в том, что языческая мифология вся наполнена Боговоплощениями. Ну, что Логос не мог воплощаться, да, но боги-то воплощались. Так говорит мифология языческая, всюду. И вот здесь, так сказать, очень важно нам показать, в чем суть различия между христианским учением и этими языческими мифологическими идеями. Первое, на что стоит обратить внимание, что Боговоплощение в прямом смысле слова в язычестве нет. Я вам приведу сейчас одного из греческих философов Эпикура, слова зачитаю, на которые обязательно стоит обратить внимание, которые о многом говорят. «Боги, – говорит Эпикур, – не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Еще бы! Как только ты стал действительным, с тобой можно сделать все, что угодно. И мы знаем, что сделать с крестом. Нет. Эти так называемые воплощения богов носят все характер, я бы сказал, иллюзорный. То есть это некие образы. И когда они говорят о воплощении, то они приводят даже множество самых разнообразных образов. Возьмите, например, тот же Зевс. То он бык, то сатир, то орел, то даже золотой дождь. Как захочет, так и воплощается, да? На самом деле он не воплощается, он как был и остается тем же. Но вот людям он может подать это, как то, другое или третье. Значит, первое положение очень-очень-очень важное, что никакого действительного воплощения богов нет. И об этом свидетельствует история. Мы нигде не находим мифологии, чтобы, например, какой-нибудь бог там, ну, Аполлон воплотился вот тогда, в таком-то году, при таком-то императоре, при таких-то… и так далее. Мифология, она носит характер вневременной. Это действительно мифы, то есть выражение определенных идей, а не описание реальных событий. То же самое относится, если хотите, к индийской мифологии. Там то же самое. Эти их боги – Вишну, Шива, но когда-то и Брахма. Опять их, как мы с вами уже говорили, эти воплощения какой характер носят? Опять то же самое. Они могут воплощаться сколько угодно, они могут перевоплощаться. У них соответствующие постоянно коаватары, то есть совоплощенцы. Например, у Кришны – это верховного воплощение бога Вишну, высшего воплощения бога Вишну, так? Есть ко-аватара – Рама. Кришна – это 20-е, а Рама – 19-е воплощение. Ко-аватара. То есть они воплощаются в самых различных вариантах. При этом этих ко-аватар – множество. Ко-аватар, понятно? Со-воплощений, то есть множество. При этом все эти боги имеют своих богинь, то есть супруг. У того же Кришны было 8 законных жен и 16 тысяч незаконных, от которых он имел 180 тысяч сыновей. Обратите внимание, 180 тысяч сыновей, о дочерях даже и упоминания нет. Вы что? Что вы говорите о дочерях? О женщинах вообще нечего говорить. 180 тысяч сыновей. Слышите, боги? Это же все были образы, образы определенных идей. И больше ничего, ни о каких реальных воплощениях речь не идет. Боги могут просто сходить, принимать вид, как актер может принимать вид, разные виды принимать, разные костюмы, разные маски. Вот только и всего. И эти маски они могут менять сколько угодно. Они же боги. Как они захотят, так соответствующим образом они и предстанут. Вот. Вы знаете, по этому вопросу я бы просто вам просто кратко показал, в чем суть и в чем отличие христианского догмата о Боговоплощении от этих и всех языческих идей. Я не хочу зачитывать целый ряд тут различных цитат, очень, кстати, интересные, кроме только двух зачитаю. Энгельс что пишет по поводу христианского учения о Боговоплощении? «Все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово в философии Филона и культе Цезарей. Этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении сделавшегося человеком слова в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философскую теорию, об этом у нас нет действительно достоверных источников». Слышите? Признаются. Понимали все это различие между тем и другим. Каким образом это появилось? Идея Боговоплощения Христа. Аронович, один из самых активных атеистических деятелей советского времени, писал следующее. «Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различия между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении». Слышите? Это те ведущие атеистические деятели, которые тщательно все рассматривали вот сквозь микроскоп, видели, какое различие существует между христианским учением о воплощении, Боговоплощении и языческими мифами. Ну, еще какие, можно сказать, так сказать, различия? Ну, я вам вот так, может, перечислю. Во-первых, христианство учит о воплощении не Бога, не падайте в обморок, а второй ипостаси Бога. Не Троица воплощается, не Отец воплощается, не Дух Святой. Вторая ипостась воплощается – Логос. И, кстати, как это не соответствует стоическому и филоновскому учению, где Логос никак не может воплотиться? Дальше. Христос не является никакой аватарой какого-либо другого божества. Христос не аватара Бога Отца. Совсем нет. И сам не имеет никаких ко-аватар. Он, Христос, действительно историческая личность, родившийся и живший в конкретное историческое время. Обстоятельства его жизни сопряжены прямо с известной историей человеческой. Так что здесь это реальная личность, воплощение в язычестве, ничего нет реального. И вот один из таких очень важных положений, надо сказать, что Бог Слово воплотился ради спасения людей, по любви, а не по каким-либо другим причинам. Если мы посмотрим на мифологию тех же хотя бы древних греков, то видим, как там воплощаются, для каких только целей там они воплощаются, о которых лучше и не говорить. Христос, Бог Слово, воплотился, чтобы Он стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Ну-ка, найдите, попробуйте это, что-нибудь подобное в языческой мифологии. Ну, конечно же, об этом даже и речь не может идти. Вы знаете, вот здесь есть только один вопрос, который подчас даже сейчас имеет немалое значение. Вы наверняка встречались, может быть, с идеями рерихианства, с идеей перевоплощений. Она вот витает, и многие да, подчас увлекаются этой идеей. Вот с этим вам придется соприкоснуться, и поэтому мне хочется просто, может быть, вам что-то сказать, вам это может пригодиться в ваших дискуссиях. Именно пригодится, да. Христианство полностью отвергает эту идею. Говорит, никаких перевоплощений нет. Апостол пишет, человекам положено однажды умереть, а потом суд. Христианство настаивает на личности, которая только однажды появляется. Ей дается эта возможность бытия. И опять-таки для чего? Для достижения цели человеческого существования – благо бытия. Христианство на этом решительно настаивает. Вот. А в отношении идеи перевоплощения, да, мы видим это. Эти идеи как-то, помните, это Блаватская, ну, взяла с индийской философии, с индуизма как религии, вот, и внесла это на европейскую почву очень активно. Что можно сказать, как объяснить некоторые, как кажется, факты, которые говорят о перевоплощении? Первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Английский философ Локк очень хорошо сказал, что если бы действительно было перевоплощение личности, то мы все бы помнили об этом. Но никто не помнит. Об отдельных случаях сейчас поговорю. Никто не помнит. Во-вторых, идея перевоплощения, она с чем связана? С идеей того, что человек воплощается и перевоплощается, идет эта цепочка, чтобы он, наконец, очистился и достиг там, допустим, состояния там мокши, если взять об индуизме, или нирваны. Но дело в том, что история говорит очень часто об обратном, может говорить, что человек воплощается, был хорош, а стал еще хуже, если бы это было, имело место. Потом, кто это здесь, в земных условиях, может достичь абсолютной чистоты и совершенства? Это просто идея, которая, ну, совершенно беспочвенна. Но даже если бы такие единицы находились, то миллиарды и миллиарды. И что дальше идет? Но, тем не менее, говорят, что были случаи, находятся, когда вдруг человек рассказывает о том, кем он был, да, там, 200-300 лет тому назад. Причем говорит о таких подробностях, которые, так сказать, просто поражают окружающих. Это факты. Как на них ответить? Это приведут факты. Я думаю, что мы должны. Я попытаюсь вам вот сформулировать, да, некоторые положения, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Во-первых, вот эти воспоминания все о прошлом, как правило, происходят у людей в медиумическом состоянии, когда их вводят в состояние транса, и начинаются эти воспоминания. Правда, бывает иногда и в бодрственном состоянии, но это очень редко, но в состоянии транса. Поэтому что можно на это ответить? Первое, что эти так называемые воспоминания – они могут быть связаны с чем? С внушением, с гипнозом. Может такое быть? Конечно. Конечно, может. Телепатическое воздействие на человека. Об этом очень хорошо, кстати, пишет Лука Войно-Ясенецкий в своей книге «Дух, душа и тело». Там он приводит целый ряд даже интересных фактов, о которых говорит. Дальше. Психические заболевания, во время которых человек может себя, не знаю, кем только не почувствовать. Сколько угодно, в этих домах желтых вы найдете и императоров, и императриц всех уровней. Дальше, если мы верим в существование иного мира, то должны сказать, вот о них я и хотел сказать, воздействие кого? Правильно. Они всегда любят громыхать, вот эти полтергейсты, да, кричать, шуметь. Вот воздействие этих самых сил. Да. И это, я вам скажу, ой-ой-ой, какое серьезное это положение. И это упускать из виду невозможно никак.